То, о чем я буду говорить, это попытка, в общем, осмыслить то, чем я занимаюсь, то, чем занимаются мои коллеги, в контексте, в более широком контексте, в контексте арабистических и исламоведческих исследований. Поэтому я и назвал свое выступление таким образом, как я понимаю философское исламоведение, то есть моя трактовка этого понятия, и в скобках предварительный набросок типологии арабистики, поскольку я не претендую ни на какой окончательный или даже исчерпывающий характер той классификации, той типологии, которую я хочу вам предложить. Это именно некоторый набросок, и я буду рад, если вы дополните или опровергнете меня. Первый мой тезис. С моей точки зрения, арабистические и исламоведческие исследования можно разделить на две, как бы, большие группы, разные группы, по типу исследования, то есть по тому, как исследователь подходит к своему предмету. Вот к первому типу я бы отнес конкретные исследования. То, что может быть адекватно или неадекватно, но называется case studies. И ко второму типу исследования я бы отнес попытки осмысления своего предмета в более широком контексте. Я пока выражаюсь вот так, слишком, может быть, обще, но дальше я конкретизирую это. Что касается конкретных исследователей, ну, когда исследователь занимается тем или иным мыслителем, или тем или иным текстом, или каким-то узким периодом истории и так далее. В общем, сами по себе вот такого рода исследования не нуждаются в оправдании. Нет никакого сомнения в том, что такие исследования составляют, вообще говоря, базис арабистики и исламоведения. И, как мне кажется, я не проводил вот статистических исследований, таких, как провела профессор Бафиони, но мне кажется, вот мое интуитивное ощущение, что таких исследований сегодня большинство. И это правильно, поскольку белых пятен на карте исламоведения и арабистики слишком много, чтобы подобные исследования могли бы, так сказать, исчерпать себя. Замечательные результаты этого типа исследования. Ну, достаточно упомянуть фундаментальную энциклопедию ислама, которая является таким титаническим достижением прежде всего западной арабистики и исламоведения и другого типа энциклопедии такие. Но вместе с тем, вот помимо всего этого, помимо, так сказать, естественности вот этих конкретных узких исследований, мы имеем и определенное, ну, если хотите, идейное или идеологическое оправдание, философское оправдание такого рода подхода. Это связано в значительной мере с, ну, с влиянием или даже господством постмодернистской философии на Западе, когда говорят, что, в общем-то, обобщать, генерализировать вообще нельзя, и это слишком поспешно, не нужно вообще переходить никаким генерализациям. Ну, скажем, когда говорят, что есть разные суфизмы, но нет суфизма, можно ли говорить вообще о суфизме и так далее. Так что вот эти конкретные исследования, с одной стороны, являются естественным базисом арабистики, с другой стороны, они все же связаны иногда у ряда исследователей с определенным взглядом на предмет. Но все-таки от этих конкретных исследований исследователи, которые ими занимаются, все равно, как правило, вынуждены переходить вот ко второму типу дискурса, научного дискурса, то есть вписывать свой предмет все-таки в более широкий контекст. Ну, хотя бы, когда исследователь, который занимается Ибн Араби, он вынужден говорить о том, что Ибн Араби один из представителей суфизма, а может быть, самый выдающийся представитель суфизма, а значит, нужно делать какие-то общие выводы о суфизме. В общем, это естественный переход, я хочу сказать, естественный переход от конкретных исследований к исследованиям более в более широком контексте. Что касается вот этого второго типа исследования, то, в общем, доминируют, на мой взгляд, сегодня в исламоведении и арабистике два подхода, которые коррелируют, которые связаны и даже являются прямыми продолжениями двух подходов, известных в философии истории и в понимании пути развития человеческого общества, человеческой культуры. Я имею в виду универсалистский подход, универсалистское прочтение, и то, это с одной стороны, и то, что называется цивилизационным подходом. Универсалистский подход, он более, так сказать, древний, вот, а что касается, ну, он ведет начало в европейской мысли, по меньшей мере, от, значит, с периода классической греческой философии. Что касается цивилизационного подхода, то, как правило, все-таки его начинают вот с середины XIX века, с момента выхода книги Данилевского «Россия и Европа», где впервые были отчетливо сформулированы принципы этого подхода, ну и который затем был развит Шпенглером, Тойнби и другими. Значит, что касается, вот я кратко остановлюсь на основных характеристиках этих двух подходов, и они же и проявляются в том, как арабисты и исламоведы подходят к предмету своего исследования. Универсалистский подход исходит из существенного единства человечества и рассматривает культуры цивилизации как форму единой линии развития, относя различия за счет специфики. Специфика никогда не может соперничать с общим, который имеет приоритет в отношении специфики. Вот. Эта позиция имеет очень серьезное и существенное, значит, философское обоснование. Она фундирована опытом развития западной цивилизации. У нее есть масса, так сказать, следствий и выходов из нее. Но для меня сейчас важно рассмотреть следствие этого понимания, этой позиции, для арабиста или для исламоведа, если он занимает такую позицию в отношении своего предмета исследования. С моей точки зрения, есть два следствия из этого. Первое – это то, что инокультурный исследователь, то есть в данном случае европеец или западный ученый, в отношении арабской культуры имеет приоритетный доступ к некой универсальной науке, поскольку вот этот универсалистский подход, естественно, он требует универсальной науки, а универсальная наука – это как раз та наука, которая развита на Западе. Значит, исследователь, представляющий западную культуру, имеет приоритетный доступ именно к этой универсальной науке, которая и прилажена к своему предмету, который постулируется как универсальный. И вот в этом, сколько бы мы ни критиковали европоцентризм, и сколько бы мы его ни замалчивали, значит, следуя идеологии политкорректности или какой еще угодно идеологии, но в этом неустранимое гносеологическое основание того, что европоцентризм, изгнанный, так сказать, в дверь, будет возвращаться все равно в окно. И второе следствие этой позиции следующее, что исследователь, который инокультурный исследователь, ну, в данном случае представитель западной науки или российской науки, арабист или исламовед, имеет в своем распоряжении единственный язык, язык европейской науки. Очень часто об этом говорят так, как если бы это было уже решением проблемы, а не самой проблемой. Но ведь из этого следует, а это опять это неизбежное следствие изначальной диспозиции вот этой универсалистской, из этого следует, что исследуемые феномены культуры, то есть в данном случае араб-мусульманской культуры, должны подгоняться под категориальную сетку западного исследователя. Ну, за примерами тут ходить далеко не надо, любой может набрать их, так сказать, десятками. Но возьмем самые такой вот, часто встречающиеся, например, еще с конца XIX века и до настоящего времени вот в арабистических и исламоведческих исследованиях можно встретить известную триаду теология, философия, мистицизм, который характеризует исламскую культуру, исламскую теоретическую культуру. Понятно, что эта триада взята из, так сказать, опыта западной культуры. Но мы можем спросить, а что такое теология применительно к исламу, собственно говоря? О чем идет речь? Речь идет о каламе, речь идет об акиде. О чем идет речь? Да? Просто теология. Вот. Теология, философия, мистицизм. А мистицизм – это что? Вроде бы суфизм, а только суфизм. Понимаете, возникает очень много вопросов вот при, значит, таком подходе. Теперь, что касается цивилизационного подхода. то у него изначально другая позиция, да, он исходит из содержательно выраженных отличительных черт отдельных цивилизаций, которые делают каждую из них уникальной. Вот я не мог задать вопрос, к сожалению, профессору Эль-Джанаби, но мне кажется, что то, что он говорил, в каком-то смысле близко или перекликается вот с таким подходом, если я, конечно, его правильно понял. В пределе, о чем любят говорить критики, не сами представители цивилизационного подхода, а критики цивилизационного подхода. Так вот, в пределе, конечно, эту уникальность можно трактовать, если хотите, как непроницаемость цивилизаций, которые представляют в силу того, что они являются такими уникальными и целостными образованиями, своего рода монады, которые непроницаемы для других. Вот эти два подхода, универсалистский и цивилизационный, представители универсалистского подхода гораздо больше, чем цивилизационного подхода. Они противостоят друг другу и в общей философии истории, но мне кажется, что и в арабистике, и в исламоведении. Вот один пример. Универсалистский подход. Известная выдающаяся исследовательница, уже покойная Анна-Мария Шимель. Вот если взять одну из ее последних книг, если не последнюю, которая называется «Deciphering the Signs of God», «Расшифровать знаки Бога». Об этой книге Читик сказал, что это главная книга Шимель. Как она построена? Она построена следующим образом. Автор берет, собственно, она это и не скрывает, наоборот, она с этого начинает свою книгу, что она берет общую схему из книги немецкого автора Фридриха Гейлера, которая называется «Форма и сущность религии», и применяет ее как универсально, как априори универсально приложимую к исламу. Она так и пишет: «По предложенной им модели я построила свою книгу». Религиозный опыт здесь трактуется как постепенная, так сказать, миграция от периферии к центру, как система концентрических кругов, где начальный опыт начинается с очень таких далеких кругов и постепенно идет к центру. Вот в этом и состоит смысл расшифровки знаков Бога по ней. Это, значит, всякий знает, что книги Анны-Марии Шимель очень интересные книги, но посмотрите, они ведь построены таким образом, что они, как бы сказать, идут от схемы к иллюстрации. То есть вот эта априорная универсалистская схема, она имеет приоритет в отношении того материала, которым иллюстрируется. И поэтому ислам, скажем, в ее книгах, он предстает как очень пестрый такой, полотно, и из совершенно из разных областей культуры берутся какие-то примеры, отдельные примеры для того, чтобы проиллюстрировать эту схему. Но, в принципе, это известно, что так всегда можно сделать. Всегда любая, эпистемологическая конструкция может быть проиллюстрирована или может служить средством интерпретации своего объекта. Вот. Что касается цивилизационного подхода, то здесь я бы в качестве, он гораздо меньше распространен, в качестве примера я бы привел книгу Александра Александровича Игнатенко «Зеркало ислама», которая вышла в 2004 году, надеюсь, все ее знают, по крайней мере, русскоязычные читатели, очень интересная книга, сама по себе и по своему материалу, и по выводам. Вот это, как мне кажется, типичный образец цивилизационного подхода, где даются характеристики западной культуры и араб-мусульманской культуры. Характеристики, именно делающие эти культуры некими такими целостностями. С его точки зрения, европейская культура – это культура дискурсивно-имагинативного типа, то есть культура, которая идет от дискурса, от речи, от теории к воображению, то есть культура, двигающаяся от теоретического осмысления к воображению, к всяким образом. И поэтому она проспективна, то есть она себя прокидывает вперед, она обращена в будущее, она строит свое будущее. А араб-мусульманскую культуру он характеризует наоборот, как имагинативно-дискурсивный тип, то есть тот, который идет от воображения к его осмыслению в дискурсе, к его теоретическому осмыслению. И, соответственно, арабо-мусульманская культура у него предстает как зеркальная противоположность западной культуры. Интересно, что и книга называется «Зеркало ислама», и эти две культуры фактически являются зеркальными отражениями друг друга. Ну вот с моей точки зрения, вот эти два подхода, они представляют сегодня большинство исследований, которые ведутся в области арабистики и исламоведения, если исследователь пытается вписать в свой предмет более широкий контекст. Ну и, наконец, третий подход, который мои коллеги, которые работают вместе со мной, и я, вот развиваем, и который мы называем логико-смысловым подходом. Естественно, я не буду, значит, в этом докладе, в небольшом докладе говорить о сущности этого подхода. Этот подход, в общем, имеет, ну, свою достаточно подробно разработанную и методику исследования, аппарат и так далее, и примеры применения, и при желании со всем этим можно познакомиться. Но кратко, если говорить, то суть его состоит в следующем. То культура рассматривается как, если хотите, смыслофиксирующий феномен, как нечто, как осмысленность. Да? Иначе говоря, мы подходим к культуре, задавая вопрос, что это значит, каков смысл этого, как этот смысл сделан, да? по какой методике он сделан. Ну вот смотрите, если мы берем книгу, вот, значит, и спрашиваем, а что в этой книге сказано? В ответ на такой вопрос, скажем, литературный критик или исследователь там, произведения Ибн Сины начнет рассказывать нам, что же там сказано. Вопрос в том, на основании чего этот человек, который нам рассказывает, что же сказано в тексте, строит свой ответ. По какой методике, может ли он указать основание, на котором он вычитывает тот или иной смысл из текста. Вот это является центральным вопросом для данного подхода. По какой методике, по каким механизмам смысл вкладывается и изымается из текста. Иначе говоря, существуют ли по текстам, извините, по текстам я понимаю, конечно, не только, так сказать, вербальный текст, но и в более широком таком ключе текст. То есть любой смыслофиксирующий феномен культуры, включая визуальное искусство, скажем. Вот есть такие механизмы или нет? Это первый вопрос. И если они есть, то как их схватить и как их описать? И одинаковы они или разные они в разных культурах? В оставшееся время я очень кратко скажу о том, чем отличается этот подход от цивилизационного и от традиционного такого универсалистского подхода. Значит, отличие от цивилизационного подхода. Те, кто практикует цивилизационный подход, всегда берут нечто содержательно определенное для того, чтобы характеризовать культуру или цивилизацию. Для Данилевского, скажем, предположим, когда Данилевский говорил о том, что создает особое культурное лицо, предположим, древних греков, он говорил изобразительное искусство, в котором они достигли высот, которых не достиг никто и так далее. У Шпенглера это морфология культуры, но в любом случае, о чем бы мы ни говорили, какой бы пример цивилизационного подхода мы ни брали, это всегда будет содержательно зафиксированные характеристики культуры. Но ведь, как мы знаем, культура движется, культура развивается. И вот современная греческая культура, она подпадает под определение Данилевского или нет? Вот если она теряет вот эту свою содержательную характеристику, понимаете? То есть динамика культуры, она плохо описывается таким подходом, им, может быть, схватывается статика. А в отличие от этого, логико-смысловой подход говорит только о принципе построения содержания, но не о самом содержании. То есть он говорит о механизме формирования осмысленности или смысла, но не о том, какое именно, какое конкретное содержание вкладывается там, в ту или иную культуру. Поэтому, кстати говоря, его нельзя рассматривать как пример эссенциалистского подхода, то есть подхода, который находит некую там фиксированную, как сейчас говорят, примордиальную сущность культуры, некую вечную якобы сущность культуры, и ее реифицирует, то есть превращает в некую вещь, которая вечно существует. В чем отличие от традиционного универсалистского подхода? Дело в том, что вот с моей точки зрения, с точки зрения тех моих коллег, которые разделяют мой взгляд, разные культуры различаются как различные типы смыслополагания, как различные типы образования смысла, как различные наборы механизмов, которые делают смысл. Так? Вот эта общая формула, она имеет и свое конкретное, так сказать, выход на, ну, скажем, на уровень терминологии, в том числе и арабской терминологии. Так вот, эти разные типы формирования смысла, они все присутствуют в сознании любого человека. То есть, иначе говоря, но если мы говорим о культуре, о целостной культуре, вот то, о чем сегодня говорил профессор Аль-Джанаби, говоря о мегакультурах, там, о индийской, или китайской, или западной, или арабском, араб-мусульманской, то в них, вот в этих, вот в его терминологии мегакультурах, на первый план выходит тот или иной тип смыслополагания, да? А остальные оттесняются на периферию, но не исчезают совсем. Но при этом все они, как чистые типы, то есть как чистые теории, могут быть обнаружены во внутреннем опыте любого человека. То есть в этом смысле, так сказать, логико-смысловой подход не отрицает универсализм вовсе. Речь идет не о том, что культура – это некие закрытые, непроницаемые друг для друга типы, а речь идет о том, что это, значит, феномены, которые характеризуются тем, что они дают преимущественное развитие тому или иному типу смыслополагания, который все мы обнаруживаем, можем обнаружить в своем внутреннем опыте. Ну, я, пожалуй, на этом закончу, поскольку 20 минут истекло, и благодарю за внимание.